Здравствуйте, дорогие телезрители. Иногда задают вопрос, а каков процент верующих сегодня в том или ином городе, стране? И как правильно считать, верующие это те, которых когда-то во младенчестве покрестили, или те 2-3%, которые каждое воскресенье участвуют в богослужениях? Отвечает на этот вопрос святейший владыка Кирилл Гундяев.
Хотел бы сказать, что любая религиозная статистика очень и очень уязвима. Она не точна. Вообще статистика – это дело не очень уж точное. Кто-то не совсем откровенно говорит, отвечая на те или иные вопросы. Кто-то избегает участвовать в опросах, даже в переписях населения. Ну а что касается статистики, пытающийся отразить духовный мир человека, то это дело заранее как бы провальное. Приведу вам такой пример. Человек утром встал и сознает себя, ну если не неверующим, то по крайней мере никак не связывает себя ни с религиозной жизнью, ни с церковью, ни с храмом, даже с Богом не связан. Ну, а потом днем может произойти нечто, что к вечеру полностью перевернет жизнь этого человека. Несчастный случай или объявление смертельного диагноза, или встреча с каким-то человеком, который поразит своими словами. Мало ли что может за день произойти. И вечером этот человек может иметь совершенно иное восприятие мира и совершенно иное отношение к идее Бога. Мы в одночасье можем пережить встречу с Богом, реально почувствовать Его присутствие. Но какая статистика способна уловить эту перемену? А может ведь произойти и так, что человек, перед страхом смерти, обратившийся к Богу, потом, получив выздоровление, снова забывает о Боге. Где он, этот человек? В какую статистическую графу вы его занесете? Как вы определите уровень его религиозности в данный момент? Ведь нужно сделать замер величиной во всю жизнь. А такой замер сделать никому не дано. Поэтому религиозная статистика всегда уязвима. Но тем не менее, хотел бы вот обратить на что ваше внимание. Время от времени в прессе тема религиозной статистики очень пространно комментируется. И комментарии почти всегда идеологически не нейтральные. Какую идею комментатор хочет провести, такую он и пытается доказать при помощи статистики. Время от времени нас пугают невероятным усилением роли религии, особенно православной церкви, в жизни нашего общества. Больше того, даже жалуются на Запад, что, мол, чересчур церковь стала сильная. Что чуть ли не государственная институция, чуть ли не вторая КПСС, и всему этому делу нужно поставить заслон, потому что это опасно для свободы человека. И в качестве доказательства приводят статистику. Мол, вот сколько ли людей, какое огромное количество людей находится под влиянием и от церкви, и это опасно, опасно для меньшинств. Для тех, кто по своему воспитанию, образованию или по своей религиозной принадлежности к церкви, мол, не принадлежит. Но есть и другой комментарий. Используется тема 1-3%, и говорят, так наше же общество не является религиозным. А почему православная церковь настаивает на какой-то своей особой роли? Никакой особой роли не существует. Это ничтожное меньшинство, на которое не нужно обращать внимания. И в этом комментарии так и просматривается некий политический донос власти. Зачем обращать внимание на церковь? Она никакой роли не играет, она никак не повлияет на предстоящие выборы. Нечего ее бояться. Их слишком мало. Игнорируйте, пожалуйста, этот фактор. И одно, и другое политизировано, и одно, и другое идеологизировано, и одно, и другое принципиально ошибочно. Что такое религиозная жизнь? Это осознание человеком постоянного присутствия Бога в своей жизни. Это постоянная сверка своих поступков, мыслей, дел с тем, что Бог открыл о себе людям. Я когда-то говорил уже на эту тему. Вот ветхозаветные пророки жили религиозной жизнью, и про них Библия говорит, что они ходили пред лицом Божиим. Как это так, ходить пред лицом Божиим? Да вот как. Сознавали постоянно, что рядом с ними Бог. Страх Божий присутствовал в их жизни. Они не могли ничего сказать и сделать, что было бы противоположно воле Божией, как эта воля была открыта в Слове Божьем, в Библии. Сколько процентов таких людей в нашем обществе? Да кто же их считал? И как это подсчитать можно? Ну, совершенно очевидно, что таких людей не большинство. Ну, а пойдем дальше. А вот из этих людей, сколько святых людей, которые абсолютно следуют воле Божьей? Каков их процент? Наверное, 0,00. Что это означает для статистики? Какой ничтожный процент? Если такой ничтожный процент, то зачем вообще тогда вера? Зачем тогда вообще религия? Если такой, если идеальный выход такой ничтожный? Приведу вам один пример, чтобы понять, для чего нужна вера. И что эта статистика вполне закономерна. И другой быть не может. В каждой школе есть уроки физкультуры. И вся наша страна занимается физкультурой. 90% или 80% или 70%. Или, по крайней мере, в течение жизни каждый из нас занимался физкультурой. А сколько у нас спортсменов, профессионально занимающихся спортом? Каков процент по отношению ко всему населению? А ну-ка дальше пойдем. А сколько у нас чемпионов? А ну-ка дальше пойдем. А сколько у нас рекордсменов? Поставим 0,0000% Если отталкиваться вот от этой разрушительной логики, что, мол, такой неничтожный процент, так зачем тогда само явление? Можно поставить и вопрос в отношении физкультуры. Если такой ничтожный процент рекордсменов, зачем с физкультурой заниматься? Если так мало спортсменов, зачем физкультурой заниматься? Будучи очень разочарованы результатами нашей футбольной сборной, некоторые люди, по крайней мере, в разговорах со мной говорили, мы понять не можем. Неужели на эти 145 миллионов, из этих 145 миллионов нашего населения, нельзя выбрать один из парней, который бы матч выиграли? Нельзя. Не получается. Но ведь это не значит, что нужно отменить весь футбол. Вот в религиозной жизни существует то же самое. 80% наших людей крещены в православии. Как утверждает статистика, больше 60% людей связывают себя с православной верой. Дальше идут какие-то проценты людей, которые молятся. Дальше те, кто ходит в храм. Дальше те, кто ведет религиозный образ жизни. А дальше те, кто в полной мере осуществляет религиозный идеал, а дальше те, кто сподобляется в жизни своей достичь святости. И одно, и другое, третье составляет единое, огромное и важное явление, которое мы можем назвать духовной жизнью нашего народа. И никакая статистика не способна скомпрометировать или подорвать значение этого явления, без которого не может быть жизни, духовной жизни нашего народа. И вот дай Бог, чтобы, конечно, в процентном отношении количество людей, близко к сердцу принимающих веру, законы христианской жизни, возрастало. На это направлена деятельность церкви. Я думаю, что сегодня не только церкви, но и многие люди светские, работающие в культуре, в образовании, обеспокоенные нравственным состоянием нашего общества, делают многое для того, чтобы возрастал градус духовной жизни нашего народа.
Отец Андрей Кураев размышляет над самыми первыми страницами Библии.
Итак, появляется жена, ну и после этого время вспомнить о четвертой заповеди. Хотя она звучит раньше. Когда Бог вводит Адама в Эдемский сад, он говорит: от всякого древа, которое в раю, вкушай, и только от плодов древа познания добра и зла вкушать запрещено. Вот теперь стоит подумать над тем, в чем смысл этой самой главной из заповедей, полученных Адамом. Ну, первый вопрос. Было ли в древе познания добра и зла зло? Ответ отрицательный. Не могло быть. Бог смерти не сотворил, Бог зла не творит, и в Эдемском саду никакого зла быть не могло. Оно так называется в позднейшей памяти людей по тому событию, которое там произошло. В Библии это неоднократно бывает. И пришел Иаков к колодцу Иакова, или камню Иакова. Так этот камень потом будет назван, потому что там с Иаковым нечто произошло. А для рассказчика уже и так все понятно, да? Вот. Второй вопрос. Заповедь эта, она была дана навсегда или на время? Тут Григорий Богослов в IV веке однозначно своим авторитетом утверждает: заповедь дана на время. Что это за заповедь? Это заповедь поста. Понимаете, это не запрет, это именно заповедь поста. Слово «пост» православные люди в этой связи могут встретить в синоксарии в неделю сырную. То есть уставное проповедническое чтение из постной минеи, и, простите, из постной триоди накануне Великого поста. Значит, заповедь поста получил Адам. А дело в том, что мы нам запрещен грех, а постимся мы от добра. Это вот разные вещи. Пост – это временное воздержание от чего-то доброго. Мы не можем поститься от убийства, а можем поститься от молока. То есть то, что само по себе хорошо, но считается неуместным вот в определенной ситуации, в такое-то время, а само по себе замечательно. Вот так же этот пост и древо познания добра и зла. Человек должен был вкусить этот плод. Но для этого он сначала должен был нечто сделать. Что сделать, чуть позже разберем. Третий вопрос. Было ли у человека знание о добре и зле до греха? Тут опять же сошлюсь на авторитет Иоанна Златоуста, который справедливо сказал: если Адам до грехопадения не знал, что такое добро и зло, тогда, значит, грех стал для нас учителем мудрости. Да не будет этого. У человека были знания о добре и зле. Просто в библейском языке слово «знание» многозначно. Есть знание как информированность, и есть знание как соучастие. Вот когда мы читаем «Адам познал свою жену Еву», мы же не предполагаем, что он прочитал уже книжку по гинекологии. Это именно реальное соединение. Так вот, у первого человека было теоретическое знание о добре и зле. О добре откуда мы это видим? Это дело в том, что когда Господь создал весь мир, Он сказал: вот все, что я создал, хорошо весьма. Добротность – это не категория из учебника этики. Добротность – это свойство бытия. Бог благ, мир добр, человек добротен. И особенно, когда в нем нет греха, человек ощущает эту свою радостную добротность. Так что у человека было это ощущение, было знание, что есть добро. И было знание, что такое зло. Есть, перед тем, как создать человеку жену, Господь сказал: нехорошо человеку быть одному. Нехорошо – значит плохо. Это достаточно емкая дефиниция зла. Отъединенность, противопоставленность. Вот это вот некое зло. Но у человека не было еще опыта реального соучастия в добре, и уж тем паче опыта реального делания зла. Вот этого еще не было. А теоретическое представление было. Вопрос, а была ли у Адама свобода до грехопадения? Свобода выбора была у него или нет? Значит, ответ православной догматики, он очень сложный. Он звучит так. У Адама не было свободы выбора, но у него была свобода воли. Жить по-своему. А вот где я свой? Вот тут возникает вопрос о свободе выбора. Скажите, когда у человека двоится в глазах начинает? Свобода выбора предполагает, что вот или это сделать, или это, и это хорошо, и это неплохо. И я думаю, как Брюданов осел, куда пойти. Скажите, когда у человека начинает двоиться в глазах? Когда ему хорошо дали по мозгам. Так вот, и у нас с вами, и у Адама, и у нас начинает двоиться в глазах, что воля, что неволя, все равно. Значит, нам кто-то надавил в глазные яблоки. И вот ясность картины снизилась, что-то мерещиться стало, путаться. Так вот, у Адама до грехопадения не было свободы выбора. То есть не было призраков добра. Ой, кажется, и это неплохо. А вот это вот тоже вот кажется хорошо и так далее. И непонятно, что выбрать. Вот этих миражей в его мире не было. А свобода воли была. Свобода быть самим собой. А дальше возникает всегдашний вопрос. А где я? Что свобода значит быть самим собой. А где я? Я настолько сложен в нынешнем состоянии. Простите, но каждый из вас это просто парламент какой-то. То есть, смотрите, вот заседает Сейм. На повестке дня один вопрос. Дело было вечером, делать было нечего. И спикер ставит на повестку дня. Товарищи, чем займемся? Повестку дня. Шановный депутат, ваше предложение. И вот тут, понимаете, фракция головы предлагает: а пойдем в библиотеку почитаем книжку. Фракция сердца робко возражает: какая библиотека, ты чего? У тебя книжки везде дома, и в туалете книжный шкаф стоит. Может, пойдем в храм помолимся в кои-то веки, а? Вечерок в храме проведем. Но объемистая центристская фракция единого желудка говорит: вы чего, ребята, достали у меня своей духовностью. Ты полистай записную книжку, выясни, у кого сегодня день рождения, к кому на хвост упасть, пойти поужинать на халяву. Есть еще фракция радикальных демократов. Чего она на взгляде советует, я вообще молчу. Все фракции в парламенте на законном основании. Все избранные избиратели. А вот грех рождается, когда потребность и предложение более низкой фракции реализуется за счет более высокого предложения. Вот тогда рождается глупость или грех. Так вот, для человека любого возраста, любого человека, это очень важно осознать, где я. Я – это мой социальный имидж, я – это моя похоть, я – это мой ум, мое сердце. Что по-настоящему меня радует? С чем я по-настоящему сопрягаю свои радости и надежды? Вот поэтому для христианина свобода – это верность, возможность быть верным самому высокому в себе.
По обыкновению давайте послушаем с вами несколько слов блаженной памяти митрополита Антония Блума.
Один французский богослов, Ролан де Пюри, говоря о падении, сказал: человек в какой-то момент повернулся спиной к Богу, и перед ним уже Бога не было, и осталось ему только умереть. И вот тут мы улавливаем что-то основное во грехе. Мы говорим о грехах во множественном числе. И, конечно, мы правы. Но основной грех – это отпадение от Бога. Это момент, когда мы выбираем что бы то ни было, что несовместимо с нашей приобщенностью к Богу. И нам надо это помнить. Помни, что нет малой лжи, что есть только ложь, и что ложь всегда является отпадением от того, что есть на самом деле, созидание того, чего нет, как паутины, в которые можно уловить или человека, или народ. Все равно. Это смерть. И поэтому дьявол, который есть отец лжи, и называется также первым убийцей. Он ввел смерть в человеческий род, предложив им жизнь нереальную. Единственная реальность была Бог, он им предложил путь жизни вне Бога, то есть в паутине.
Последняя богословская часть нашей телепрограммы. Как известно, Лютер был поклонником Августина, и это сыграло, по всей видимости, большую роль. Очевидно, именно вследствие увлечения Мартина Августином родилась эта его идея об оправдании верой, а не делами. Имеется в виду то учение Августина, которое мы с вами знаем как «принудительное действие благодати». Но Августин, как вы помните, утверждая принудительное действие благодати, эту благодать в ее действовании помещал внутрь человека. То есть картинка приблизительно такая. Когда благодать начинает уже действовать, то есть понуждать человека, она как бы вселяется внутри индивида. То есть это некоторая движущая сила, которая божественным действием вложена внутрь спасаемого. Она уже там, почти как бензин, как горючее, которое залили в машину, и она теперь едет. Но разница в том, что когда бензин закончится, автомобиль заглохнет. А в человека благодать заправляется, так сказать, раз и навсегда. Так это себе представлял Августин. А Лютер трактовал акт оправдания Христом человека принципиально иначе. Он говорил, что оправдание это совершается вне и помимо человека. Следовательно, никакой такой силы внутрь себя человек от Бога не получает. А что же он, собственно, тогда получает? Удостоверение в своей спасенности. Образ только один. Человек чувствует себя обязанным Богу. Он чувствует себя спасенным. Он начинает переживать события смерти Иисуса Христа на кресте, как относящиеся лично к Нему. Вот люди ходят по улице, они не знают, что Христос умер за них. Значит, они не получили этого удостоверения. А есть другие люди, которые знают, что это произошло, в том числе и ради меня. Ну, откуда у меня это убеждение? Я что, его сам придумал? Нет. А как это могло произойти, что вот я жил-жил и ничего не знал, а потом бах и прозрел? Мы сейчас как бы рассуждаем вслух, чтобы понять, что, собственно, Мартин хочет сказать. Он хочет сказать ровно это, что вот живет-живет человек и не подозревает о том, что он спасен. Значит, пока у него нет удостоверения, он как бы и не спасен. А вот проснулся однажды человек, и его что-то шандарахнуло вдруг, утром там или вечером что-то с ним случилось. Его пронзило убеждение, что он, оказывается, дитя Божие, что он в руках Божиих, что он Богом обласкан и даже спасен. И вот это и есть акт этого удостоверения. Это, собственно, и есть личная вера, когда индивид оказался лично вовлечен, скажем так, в дела Божии. И коли это произошло, то, собственно, и есть свидетельство спасенности. А дальше вы знаете, что сверх этого говорить о каком-то спасении с точки зрения Лютера смысла не имеет. Потому что очень наивно думать, что какое-либо дело, сделанное человеком, может хоть как-то достроить то, что сделал Господь. Вот Господь все уже сделал. И если то, что Он сделал, пришло к тебе, стало твоим, значит, ты тоже сделался соучастником спасения. Тебя Бог оправдал. У тебя появилась вера, как личная убежденность в том, что тебя это касается. И все. А что еще надо? Носить воду жаждущему? А разве это что-то добавит к тому, что совершил Господь? Вот логика Лютера. Как вы догадываетесь, он совсем не против того, что жаждущего надо поить, голодного кормить и вообще кучу всего делать на свете. Но он говорит только одно, что все сие не есть средство спасения, а есть в крайнем случае вторичное проявление – того, что человек спасен. Ну вот на этом давайте с вами остановимся. До следующего четверга. Всего доброго.